по Васильевскому острову. Прогулка начинается от станции метро Василеостровская. Это довольно длинный маршрут, но наденьте удобную обувь, и вы получите массу приятных ощущений от прогулки по острову. Вы вышли из метро и оказались на Среднем проспекте Васильевского острова. Отправляйтесь по нему направо. В пути вы можете прослушать информацию об истории развития острова. Остров получил свое название во времена правления Ивана III. Тогда им владел новгородский посадник Василий Селезень. Его именем и был назван остров. Но застройка здесь началась в XVIII веке. Есть версия, что название остров получил уже в правлении Петра, который, посылая бумаги командиру артиллерийской батареи Василию Корчмину, указал на них «Василию на остров». В мечтах Петра I все жители Петербурга должны были владеть какими-либо судами и передвигаться по городу преимущественно по воде. А Васильевский остров строился как образец нового города по примеру Венеции и Амстердама. На месте сегодняшних улиц линий в начале XVIII века были прорыты каналы. Но к концу XVIII века каналы были засыпаны из-за своей непригодности и антисанитарных условий. План острова имеет четкую схему. 29 линий улиц идут параллельно друг другу. Перпендикулярно им проходят три проспекта – Большой, Средний и Малый. Такой внешний вид города был совершенно новым для России, где застройки осуществлялись вокруг храмов и торговых площадей. Вместо улиц в средневековых русских поселениях были проезды, на которые выходили заборы, ограды, стены хозяйственных зданий, жилые дома прятались в глубине участка, причем стояли совершенно свободно, независимо от оси проезда. Петр урегулировал не только улицы, но и сами фасады, которые при нем должны были строиться только по образцовым проектам, разработанным архитектором Доминико Трезини, которого Петр пригласил из-за границы. В первые десятилетия существования острова сюда переехали почти все государственные учреждения, сотрудниками которых были по преимуществу иностранцы, выписанные Петром из-за границы. Поэтому в народе остров стали звать немецким. Немцами в то время звали всех иностранцев, а не только жителей Германии. О большом количестве иностранцев на острове сегодня напоминают евангелическо-лютеранская кирха Святого Михаила, которую трудно не заметить, идя по Среднему проспекту. Кирха расположена по адресу Средний проспект, 18А. Дойдите до этого места. Этот храм был сооружен в 1874-1877 годах. Архитектор Бульмеринг воплотил в своем детище готические мотивы соборов родной Германии. Стрельчатые окна, контрфорсы, шпиль – все устремляется вверх к небу. Эта кирха уникальна тем, что является едва ли не единственным примером стиля готики в Петербурге. Пройдите немного вперед до Съездовской улицы, которая расположена перпендикулярно Среднему проспекту. Перейдите Средний проспект по пешеходному переходу. На Съездовской улице, слева, вы увидите православный храм Святой Екатерины, Съездовская линия 27/29. В народе его прозвали «Церковь Черного Ангела». Такое название храм получил из-за потемневшей фигуры ангела, венчающей купол, или, возможно, из-за того, что в советское время был утрачен крест, который ангел держал в руке. Здание церкви появилось в 1811-1823 годах. Построил его русский архитектор Михайлов на месте деревянной церкви, уничтоженной пожаром в 1809 году. Строгое монументальное здание церкви – одно из лучших произведений этого талантливого архитектора. В плане оно имеет форму греческого креста. Основной объем увенчан большим куполом на высоком барабане, окруженном коринфскими колоннами. Главный фасад украшал восьмиколонный коринфский портик, уничтоженный в связи с постройкой каменной колокольни. Эта колокольня решена в более измельченных архитектурных формах. Если вы зайдете внутрь, то можете увидеть первоначальные элементы внутренней отделки, сохранившиеся до сих пор. Это карнизы, лепные розетки и живопись. Этот же архитектор построил здание, находящееся напротив церкви. Раньше оно принадлежало Российской академии, которая занималась вопросами русского языка и литературы. Она была основана в 1783 году, а сегодня здесь располагается филологический факультет Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Предложенная Михайловым композиционная схема с центральным корпусом и двумя симметричными флигелями характерна для русского классицизма начала XIX века. Постройка основной части здания в два этажа с подвалами была закончена в 1804 году. Здание было перестроено в 1840-х годах, но сейчас достаточно ясно можно проследить первоначальную композицию. Здание выходит фасадом на улицу, а во внутреннем дворе раньше находился корпус конюшен. Сейчас там находится университетский двор. Вернитесь к Среднему проспекту и пройдите еще немного вперед. Средний проспект упирается в набережную Макарова. На противоположном берегу Невы видны купола князь Владимирского собора. Прогуляйтесь по набережной Макарова влево, отсюда открывается великолепный вид на город. Следующая остановка будет по адресу набережная Макарова, 4. Перед вами здание бывшей таможни. Сейчас оно передано Институту русской литературы, Пушкинскому дому. Здание было построено в 1829-1832 годах русским архитектором Лукиным, представителем русского классицизма в архитектуре. Оно было построено специально для порта, находившегося здесь. Об этом свидетельствуют статуи Меркурия, Нептуна и Цереры, украшающие его. С башенки, находящейся наверху, раньше подавались сигналы о прибытии в порт кораблей. Прямоугольное в плане, главным фасадом оно обращено на Малую Неву и увенчано куполом на высоком барабане. Главный фасад выделен портиком из восьми ионических колонн, который опирается на выступ первого этажа. Постройка именно этого здания завершила формирование ансамбля «Стрелки Васильевского острова». Сейчас здесь расположился Институт русской литературы. Здесь хранятся бесценные архивы русских классиков Александра Сергеевича Пушкина, Льва Николаевича Толстого, Ивана Сергеевича Тургенева. При институте есть музей. Продолжите свой путь вдоль набережной. Вы подходите к стрелке Васильевского острова. Стрелкой называется выдающаяся вперед часть острова. В Петербурге стрелка – это восточная часть Васильевского острова, которая находится между Биржевым и Дворцовым мостами. От площади стрелки пологие спуски ведут к Неве, над ними находится полукруглая гранитная стенка с львиными масками. Отсюда открывается поистине потрясающий вид. В архитектурный ансамбль стрелки входит здание биржи и растральные колонны. Дойдите до здания биржи, которое находится по адресу Биржевая площадь, 4. Сегодняшний вид стрелка Васильевского острова приобрела в начале XIX века, когда портовые сооружения перестроили из деревянных в каменные. Центральным зданием стала биржа, спроектированная в 1805-1810 годах русским архитектором по национальности французом Тома де Тамоном, который около 15 лет своей жизни отдал России. Петербургская биржа была основана Петром I. На бирже заключаются коммерческие сделки, она по праву считается храмом торговли. Тома де Тамон взял за образец древнегреческий храм. Здание поставлено на высокий гранитный цоколь и со всех сторон окружено дорическими колоннами. Над колоннами находятся гигантские полукруглые окна с наличниками. Они служат для обрамления аллегорических скульптурных групп «Нептун с двумя реками» и «Навигация с Меркурием и двумя реками». Выразительность и своеобразие композиции, мастерски найденный силуэт с совершенством пропорций мощных колоннад ставят здание биржи в один ряд с лучшими образцами русской архитектуры начала XIX века. Внутри биржа представляет собой громадный зал. Здесь производилось заключение торговых сделок и ведение финансовых операций. Сегодня это здание принадлежит Центральному военно-морскому музею, одному из старейших музеев страны, и в нем размещаются выставочные экспозиции. Перед зданием биржи расположена полукруглая площадка с набережной и пристанью, облицованной блоками серого гранита. Эта площадка была искусственно насыпана по проекту Тома де Тамона. В 1805-1810 годах одновременно с созданием биржи на площадке установили растральные колонны. Подойдите к этим прекрасным произведениям архитектуры. Раньше колонны имели практическое значение. Они служили маяками кораблям, входившим в порт. Теперь факелы зажигают по большим праздникам. Подобное сооружение строили древние римляне. Они снимали с захваченных вражеских кораблей носовую насадку, ростру, и украшали ею колонну. Сооружение колонн было предусмотрено проектом биржи и осуществилось в 1810 году. При возведении колонн использовались различные строительные и отделочные материалы: серый гранит для постаментов, пудожский камень для создания скульптур, которые символизируют великие русские реки – Неву, Волхов, Волгу и Днепр. Автор эскизов скульптурных групп не установлен. Их исполнителем был знаменитый русский мастер-камнетес, вологодский крестьянин Самсон Суханов. Ростры выполнены из кованого металла. Декоративное оформление колонн – гениальный пример синтеза архитектуры и скульптуры. Дополняют архитектурный ансамбль стрелки корпуса бывших пакгаузов, которые располагаются по обеим сторонам здания биржи. Расположенные симметрично относительно биржевого здания, оба пакгауза решены в одинаковых архитектурных формах и лишь незначительно отличаются друг от друга. Композиция главных фасадов, обращенных к набережной и украшенных портиками из 12 полуколонн, а также торцевых, обращенных к растральным колоннам, подчинена архитектурному решению здания биржи и отличается строгостью и простотой. Южный пакгауз стоит на месте снесенного в середине 20-х годов XIX века старого здания Академии наук, а северный – на месте жилых домов на берегу Малой Невы. Северный пакгауз биржи, близкий по своей внутренней планировке к южному, подвергался ряду переделок и перестроек, вплоть до сооружения новых железобетонных перекрытий, но сохранил неизмененными свои фасады. Раньше в них хранили товары купцы, прибывшие в порт. Сейчас в Северном пакгаузе находится научно-исследовательский институт и Центральный музей почвоведения, а в Южном пакгаузе расположен зоологический институт и зоологический музей, коллекции которого стали формироваться еще в Петровское время. Обогните стрелку и сверните направо на Университетскую набережную. Следующая остановка будет возле кунсткамеры по адресу Университетская набережная 3. Это здание бело-голубого цвета возведено в 1718-1734 годах и является одним из старейших зданий города и примером стиля петровского барокко. Проектировал его архитектор Георг Матарнови, приехавший в Россию из-за границы, используя проект немецкого архитектора Шлютера. Также строительство вели немецкий архитектор Гербель, итальянец Кьяверри и русский архитектор Михаил Земцов. Здание состоит из двух тождественных по внешнему облику двухэтажных корпусов, связанных воедино сложным по конфигурации центральным объемом, завершенным многоярусной башней. Главный вход первоначально находился в центре главного фасада. Здесь было высокое крыльцо с колоннами, которое поддерживали балкон второго этажа. Название в переводе с немецкого обозначает «палату редкостей» или «палату искусств». Строили кунсткамеру для первого в России публичного музея. Первые экспонаты привозил сам Петр из своих путешествий. Самой известной является анатомическая коллекция доктора Рюйша. Здесь же находится знаменитый Готтарпский глобус, выполненный в 1644 году заграничным мастером Бушем и подаренный в 1698 году Петру I. Глобус представлял собой модель земного шара более 3 метров в диаметре со всеми материками, океанами и морями. 12 человек могли, сидя внутри глобуса, любоваться звездным небом, изображенным на внутренней поверхности. После пожара 1747 года глобус практически погиб, но спустя 5 лет был восстановлен русским умельцем, мастером Тирютиным. В годы Великой Отечественной войны глобус был похищен немецкими войсками. В 1948 году он был найден и возвращен в Ленинград. Сейчас он установлен в специально оборудованном помещении кунсткамеры. В кунсткамере также размещалась обсерватория и библиотека Академии наук. Некоторое время здесь располагалась сама Академия. Сейчас в кунсткамере расположен Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого. Соседствующее с кунсткамерой здание не менее знаменито. Подойдите к нему. Оно было построено в середине XVIII века для постепенно расширявшейся Академии наук, которая является высшим научным учреждением для всех отраслей знаний. Строительством занимался архитектор Кваренги. Это характерный пример классицизма в архитектуре. Трехэтажное прямоугольное в плане, оно вытянуто вдоль Невы. Простая и ясная композиция, симметрия форм, гладкая поверхность стен придают зданию монументальность. Гладь стен оживляется лишь карнизами. Здесь работала целая плеяда великих ученых. Среди них Михаил Ломоносов, Дмитрий Менделеев, изобретатель таблицы Менделеева, Александр Попов, изобретатель радио, Иван Сеченов, известнейший нейрохирург, производивший опыты на головном мозге. В вестибюле здания находится мозаичное панно «Полтавская баталия», выполненное по эскизам Ломоносова в середине XVIII века. Рядом с Академией расположен памятник Михаилу Ломоносову. Пушкин писал о нем: «Ломоносов был великий человек». Между Петром I и Екатериной II он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом. Продолжаем прогулку. Сразу за памятником по набережной растянулось огромное здание, 12 коллегий университет, построенное архитектором Доминико Трезини в 1722-1742 годах. Под 12 коллегиями в петровское время понимали 10 отраслевых министерств, сенат и синод. Первоначально сенат и коллегии располагались на петербургской стороне в Мазанковом здании, построенном по проекту Доминико Трезини. Оно состояло из нескольких расположенных по одной оси двухэтажных корпусов, имеющих самостоятельные крыши. Тот же прием лег в основу решения каменного здания коллегий на Васильевском острове. Сооружение представляет собой 12 однотипных корпусов, вплотную приставленных друг к другу. Весь комплекс покрыт общей кровлей. на рубеже 1730-1740 годов 12 домов объединили 400-метровым коридором, проходящим насквозь. В 1804 году здание передали главному педагогическому институту, на базе которого в 1819 году был создан Петербургский университет. Здесь учились гениальные умы России. В этом здании, в ректорском флигеле 29 ноября 1880 года, родился и провел детские годы поэт Серебряного века Александр Блок. Пройдите вперед по набережной. Следующее здание также принадлежит университету. В 1727 году его начали строить как дворец Петра II, однако царь не дожил до конца строительства. Обращенный главным фасадом на Неву, дворец представляет собой прямоугольное здание с трехэтажной центральной частью и двухэтажными боковыми крыльями. После смерти Петра II здесь размещался сенат. Позже оно еще сменило нескольких хозяев, но в 1867 году было передано историко-филологическому институту. Следующая остановка будет по адресу Университетская набережная, 15, где находится знаменитый Меньшиковский дворец. Собственно, остров был подарен Петром именно Меньшикову. Он, в отсутствие Петра, который был занят войной со шведами, в 1710 году начал строительство собственного дворца, который оказался больше, краше и наряднее царских резиденций. Лицевая сторона фасада была увенчана княжескими коронами. За дворцом был княжеский сад с цветниками, оранжереями и фонтанами. От сада к морю тянулась большая аллея, у взморья находилась башня-маяк. Около дворца были расположены рынок и Меньшиковская слобода, в которой жили иностранные рабочие. Царь был крайне разгневан таким размахом строительства. По воспоминаниям, император бил Меньшикова палками, но, несмотря на это, именно здесь происходили все торжественные церемонии Петровского правления, давались приемы, устраивались маскарады. По записям историка Корниловича, балы введены в России Петром Великим по возвращении его из-за границы в 1717 году. Следствием этого был указ 1719 года о неслыханных дотоле собраниях обоего пола, названных ассамблеями. Ассамблеи были устроены следующим образом. В одной комнате танцевали, в другой находились шахматы и шашки, в третьей – трубки с деревянными спичками для закуривания, табак, рассыпанный на столах, и бутылки с винами. Дам угощали чаем, кофеем, миндальным молоком, медом и вареньями, мужчин – пивом, вином и трубками. Русская пляска вместе с длинными кафтанами и сарафанами осталась только в нижнем классе народа. Заменили оную степенный польский тихий минуэт и резвый английский контрданс. Музыка на ассамблеях была большую частью духовая – трубы, фаготы, гобои и литавры. Охота к танцам час от часу более распространялась. При императрице Екатерине I незнание танцев считалось уже в девице недостатком воспитания. Придворные праздники оканчивались фейерверками или, как сие тогда называли, огненную потехою. После падения Меньшикова дворец передали в государственную казну. Сейчас в одном из корпусов дворца располагается первый кадетский корпус, а во дворце находится музей. Перейдите Средний проспект, и перед вами окажется Румянцевский сквер, который был разбит в 1865 году на месте Кадетского плаца. В сквере находится обелиск Румянцева Победам. Здесь вы можете передохнуть. Вернитесь на Университетскую набережную и продолжите свой путь вдоль по набережной. С другой стороны Румянцевского сквера расположилось здание Академии художеств, построенное в 1764-1788 годах известными архитекторами своего времени Кокориновым и Деламонтом. Это одно из первых монументальных зданий Петербурга, выполненное в стиле классицизма. В наружный прямоугольник встроен круглый внутренний корпус. Внутрь корпуса заключен просторный двор. Фасады украшают барельефы с аллегорическими изображениями трех искусств, которые преподавали в академии – живописи, скульптуры и архитектуры. На крыше здания установлена статуя богини Афины, а перед входом красуются статуи Флоры и Геркулеса. В академии и сегодня обучают искусству. Здесь есть прекрасный музей, где экспонируются макеты петербургских достопримечательностей. Также академия регулярно организует выставки работ своих выпускников. Напротив академии в 1832-1834 годах по проекту Тона была сооружена пристань. Идея пристани была такова. Гранитные ступени ведут к воде, их верхние плиты должны были украшать бронзовые фигуры укротителей коней Клотта, которые впоследствии были установлены на Анечковом мосту. На пристани же решили установить доставленных из Египта сфинксов. Эти фигуры в 10 раз старше Петербурга. Первоначально они стояли на берегу Нила, перед усыпальницей Аменхотепа III. Двойная корона на головах сфинксов обозначает власть над царствами Верхнего и Нижнего Египта. На груди высечено имя фараона, а на постаменте находятся его титулы. Могилу Аменхотепа разграбили еще в древности. Сфинксов обнаружили во время раскопок в 20-х годах XIX века и отправили в Александрию, где их увидел русский офицер и путешественник Муравьев, который захотел их приобрести для России. По приказу Николая I и с одобрения Академии художеств сфинксы были куплены и доставлены в Россию. Загадочные мифические существа стали оберегать северную столицу. Вы можете продолжить осмотр города, пройдя вперед по Университетской набережной. За мостом она переходит в набережную лейтенанта Шмидта. Летом вдоль берега стоят корабли. На набережной находится храм Успения Пресвятой Богородицы. Набережную завершает здание Горного института, парадные ворота Петербурга. Горный институт располагается по адресу набережная лейтенанта Шмидта, 45. На его месте в XVIII веке находилось несколько двухэтажных жилых домов. Горное училище, основанное в 1773 году, первоначально располагалось в двух домиках на набережной. В 1806-1808 годах гениальный русский архитектор Воронихин, автор Казанского собора, не ломая стен, не меняя высоты и даже сохранив дворовые фасады, объединил 5 домов на набережной в одно монументальное здание. Заново он построил небольшой корпус, выходящий на 21-ю линию. Главное здание Горного института обращено своим фасадом на Неву. Этот фасад подчеркнут портиком из 12 греко-дорических колонн, которые поддерживают тяжелый фронтон. Гладкие плоскости стен завершают барельефы на мифологические сюжеты. Венера приходит к вулкану за военными доспехами Марса, и Аполлон приходит к вулкану за изготовленной для него колесницей. В композицию главного фасада также входят скульптурные группы на невысоких постаментах по сторонам лестницы портика, похищение Прозерпины и Геркулес, удушающий Антея. На этом прогулка подошла к концу. Вы сможете вернуться к зданию Академии художеств, затем по одной из линий к Среднему проспекту, там свернуть направо и дойти до станции метро Василеостровская. Приятного пути!